И вновь добрый вечер, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна. Вчера мы говорили на женские темы, а сегодня говорим о том, что касается каждого из нас, о здоровье, а именно о тонких причинах заболеваний. И все эти тонкие причины укромно устроились в не менее тонких каналах нашего тела, которые называются дхату. В эту сложную науку внутреннего устройства тела человека нас вновь будет погружать Максим Безроднов, специалист оздоровительного центра Амрита и неутомимый спутник Олега Геннадьевича Торсунова во всех его поездках. Ну а мы с нетерпением ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или писать на WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я передаю слово нашему лектору. Здравствуйте, Максим.
Добрый день, Анна.
Рада вас слышать после продолжительной паузы. О чем мы сегодня поговорим с вами?
Мы сегодня с вами поговорим, мы будем продолжать данный цикл. И у нас сегодня следующий подканал, следующая группа, так сказать, функциональная группа, которую мы будем разбирать, это то, что связано с обменом веществ и, соответственно, жировая ткань. То есть мы будем говорить о медхатхату, который отвечает за как раз-таки за гормональные процессы и за обмен веществ, и за жировую ткань в теле.
Ну, прекрасно, постепенно подбираемся к пониманию, в чем же тонкие причины наших заболеваний, и тогда с радостью передаю вам слово.
Спасибо большое, мы тогда начнем. Добрый день, дорогие слушатели, рад снова появиться. И рад снова вам, после долгого продолжительного такого отсутствия, связанного с фестивалями, связанного с какими-то поездками. Сегодня мы будем говорить на эту тему, но предварительно, просто чтобы немножко освежить память, я напомню, что у человека имеется психическое тело, и аюрведа описывает четкое строение этого психического тела в подробностях. И там описано, что есть два канала, два магистральных канала от него, и также есть мелкие каналы, которые называются дхату. То есть они отвечают за какие-то связь с какими-то органами, то есть приносят туда питание. И, соответственно, таких каналов 7, в зависимости от непосредственно его, связано с определенной функциональной системой, там кожа, кровь, мышцы, жировая ткань или обмен веществ, костная система, нервная система и непосредственно, что связано с женскими системами, женской, мужской, половой системой или воспроизведением. И мы с вами уже прошли часть. И данный канал, он очень интересно, что данный канал, он имеет как внутреннюю структуру, внешние каналы и внутренние каналы. То есть они направлены внешне и наружу, внутрь и наружу. А внешне это, получается, описывает, дает такую структуру психика человека, как он понимает связь с этим миром. А внутреннее – это то, как он внутри живет. Как переживет, как он переживает, как у него устроена психика, как он мыслит, какие у него потребности, желания. Все это программируется непосредственно при рождении, когда мы вводимся в утробе мамы, то есть вот идет органогенез, то есть непосредственно формирование тела. Это вкратце мы с вами писали, чтобы напомнить. И если есть поражение в каком-то канале, то человек будет, вот у него будет склонность к определенным заболеваниям. Просто будет склонность к определенным заболеваниям. И также у него будет такое определенное такое мировидение. И если человек понимает, что вот он вот так вот устроен, что вот он вот так вот, то он начнет это использовать, он будет знать, как это использовать правильно. Он будет понимать, что у других по-другому, у меня вот так вот. И у него будет меньше страданий, он будет лучше понимать людей, будет меньше конфликтов, будет лучше понимать, как ему вести, где у него слабые места, как их исправить. Это вот именно практическая такая основа для того, чтобы можно было это как-то использовать в практике практично. А сегодня мы перейдем к вами к медхатхату. Следующий канал, он по счету 4 из 7. И непосредственно медхатхату, она отвечает, это жировая обмен веществ в общем всего человека, в общем. И непосредственно жировая клетчатка тела, то есть то, где находится жир. Она имеет очень маслянистую природу и обеспечивает смазку всего тела. Именно этот хату и ее функция – это смазка. Смазка этого психического канала, этого метхахату – это смазка всего тела. Вот. На психическом уровне она отвечает за отоваривание счастья. То есть отоваривание счастья. То есть человек, он чувствует, что вот практично должно быть у меня счастье выражено в чем-то материальном. В чем-то материальном, не просто эфемерно где-то там на что-то наговорили, а я должна это почувствовать. Там две машины, три квартиры, два шкафа там. Вот оно, счастье родное, как в одной песне пелось. Если бы сбылась моя мечта, какая жизнь тогда бы началась? То есть он видит это не что-то где-то как-то, он видит, что это материально что-то будет. Все, вот оно проявилось, моя мечта сбылась, я счастлив. Вот. Также это отвечает за желание наполненности человека. И отвечает за желание, возможность что-то иметь. Это самая массивная дхату. Она самая массивная, самая тяжелая такая. А также она говорит о том, что у человека психически будет некоторая склонность к жадности. То есть к жадности это значит к накопительству. Не то чтобы такая конкретно такая суровая жадность, а именно склонность к тому, чтобы... все было в достатке. И если есть по возможности, даже с лихвой немножко побольше. Но если человек, он не занимается духовной практикой, это может перейти в крайность. То есть он может просто хапать. Ну, то есть пока влезает. И мы потом поговорим с вами, посмотрим, у кого как это проявляется. Также он отвечает за настроение. То есть настроение... в зависимости от какой внешний или внутренний, то есть настроение человека. Метха, она также питает внутренние органы силой. То есть она как вагончик дальше передает в остальные все органы, запускает вот эти вот питательные вещества, чтобы они были сильными. Вот это такая очень массивная ткань. Вот. А при сильном желании материального счастья метха начинает скапливать энергию материальных желаний в себе. Вот как раз-таки вот эта вот вещь, когда человек очень сильно чего-то хочет, но у него нет возможности, но у него такое материальное «хочу побольше вот этого», и он себе это копит. Вот надо, чтобы у меня вот столько было, нет, столько не пойдет. У него вроде пришел, он говорит, мне надо теперь больше, потом больше. Вот именно вот такое накопление желаний внутри, вот это как этот огонь, он все больше, и потушить невозможно. Он приводит как раз-таки вот к опухолям. То есть как происходит? Там три стадии происходят. Первая стадия – это человек начинает полнеть. То есть у него появляется вот эта вот, ну, как бы полнота, лишний вес. А потом это лишний вес, когда происходит уже конкретно такой перегруз, переходит в доброкачественную опухоль. И доброкачественная опухоль, она конкретно, если ее не занимается ничем, дальше вот это происходит, не работает над собой, физически не работает, эмоционально не работает, психически не работает, то она приводит к непосредственно... онкологии, злокачественной опухоли. Вот. И такие люди, они любят переедать, любят вещи скапливать что-то в доме. То есть, но они должны что-то копить. И в таком случае, в данном, есть такие два вида счастья. То есть, один связан с внутренним миром, настроение человека. Вот. А на уровне метха человек вот находится в наполненности. Наполненность, внутренняя наполненность. А если у него больше такая, ну, поражена такая, ну, жировая ткань, то есть внешняя, то он хочет именно побольше знакомствами, и через них решать все свои возможности, свои потребности, какие-то желания появились. Он говорит, о, у меня есть такой знакомый, через который можно вот это решить. Вот, или там вот такие вот знакомые, через них можно вот это решить. Вот, таким образом... работает метхатхату. Теперь давайте пройдемся, посмотрим, то есть какие непосредственно заболевания с себя связаны, чтобы понять, а у меня есть или нет это как-то, ну, то есть у меня как бы склонность к этому нет или нет. И есть определенные виды заболевания, которые могут говорить о том, что возможно есть, скорее всего, то есть указывающие в какой-то степени на это, либо конкретно говорящие об этом. И в данном случае это разного рода тиреоидиты. Аутоиммунные, там, гипертиреоид, там, гипотиреоидит. Вот. А также задержка психического развития отчасти связана с этим. мастопатии, связанные также с поражением бета-канала, невынашивание, нефропатия, рак молочных желез, эндометриоз, дефицит массы тела или избыточный вес, мочекаменная болезнь, также ожирение, панкреатит, пиелонефриты разные, сахарные диабеты, аденомы. Вот. Вот эти все вещи, они связаны, в общем, с данным каналом. То есть, в целом, с этим каналом связаны также такие органы. Все паренхиматозные органы с этим связаны. Это печень, поджелудочная, гормональная система. Женщины с этим связаны. Конкретно зоб. Зоб, вот щитовидная железа. Также связаны обменные процессы на уровне биохимии, то есть там, где происходят обменные процессы, они также связаны, то есть как реакция проходит, вот так или вот так, вот хорошо или напряженно, она в довольном объеме или наоборот как-то так медленно, вяло текущая. Это тоже связано. В данном случае это связано как раз с сахарным диабетом, то есть идет поражение этой ткани и процессы происходят очень медленно, усваивается или вообще не усваивается инсулин, там, в зависимости от типа. Также связано поджелудочные, желчные протоки, также связан головной мозг, лимфатические какие-то системы, сухожилия мышц, фасции, менингеальные оболочки головного мозга, разные ткани, поддерживающие молочную железу, сами молочные железы. Вот. Также связано с ними... Это паренхима молочной железы, то есть непосредственно паренхима молочной железы. А если поражены внутренние каналы, то, как правило, это вот то, что я говорил в начале, то есть это вот печень, почки, легкие, тоже связаны в какой-то степени с жировой тканью. Если внутренние каналы поражены, больше бьет на печень, на почки, на легкие. Клапаны сердца связаны, соединительная ткань щитовидной железы, надпочечники также связаны. Стекловидное тело глаза, вот, тоже с этим связано. То есть жировая прослойка у сердца, потому что там есть холестерины низкой плотности, средней плотности и высокой плотности. Вот, и в зависимости от этого тело может либо хорошо работать, либо плохо работать. Если холестерины высокой плотности, то, как правило, такое дает нагрузку на сердце. Но холестерин должен быть. То есть средней низкой плотности должен быть. Это дает нормально смазку, нормальную работу. Вот. Такие люди, им тяжело очень иметь анатомически здоровую, правильную структуру, то есть тело. То есть у них тело такое, ну, оно имеет свойство заплывать. То есть нет таких рельефности, нет у тела рельефности. То есть немножко поели, хоп, начали полнеть. То есть как бы и такое ощущение, что вот, ну, талия, она вот с бедрами, то есть нет вот этой вот красивой осины. Вот это вот. То есть анатомически бывает невозможно. Склонность к тому, что будет просто нарушаться. Также жировой слой в голове отвечает за эту ткань. То есть вот эти все ткани, они ответственны за... связаны с этим каналом. Если этот канал поражен, то там, возможно, есть склонность к тому, что будет поражение. Теперь разберем непосредственно психику человека. То есть как человек, он видит этот мир, как он с ним взаимодействует, в зависимости от того, непосредственно, какая доша действует в данном канале. То есть мы знаем, что у нас есть три доши. Пита, капха и вата. То есть по факту это получается огонь, воздух и там слизь или вода с землей. Вот. И в зависимости от того, где будут находиться данные, если во внешнем, допустим, то будет одно, если во внутреннем – другое. Давайте теперь разбираться более подробно в этом. Так, возьмем внутренние каналы. Внутренние каналы. Внутренние каналы, они... Это значит, что человек, он как-то живет внутри, у него есть какие-то желания, то есть он живет внутри себя, он видит все через какие-то желания. То есть... то, что он хочет иметь, то есть от этого мира внутри, от чего он испытывает счастье. И если во внутренних каналах у него находится больше воздуха, вата-доша, то такой человек, он, как правило, напряжен в потребности комфорта. То есть он сильно чего-то хочет, но хочет побольше. Понимаете, побольше. Такой сильно хочет трехкомнатную квартиру вместо двухкомнатной. То есть вот он живет в двухкомнатной. А, было бы лучше, если была трехкомнатная. Получил трехкомнатную. И он такой сразу... Было бы классно, если была бы четырехкомнатная. То есть такой человек, он постоянно, ну, пытается вот немножко побольше, вот побольше хочется. А, я вот знаю, что есть, допустим, когда смотришь, вот я когда жил в храме, там были такие монахи, которые вот любили забивать вот книги полками. То есть вот полка есть, и они туда книг набивают, вот набили. Там, во вторую полку, в третью полку, потом шкаф закончился. Он приходит и говорит: слушай, есть еще один шкаф? Я говорю: зачем? Ну, у меня там еще книги есть, надо вот заставить. То есть вот такая же, такое желание, вот нужно побольше, побольше. Я говорю: ты их читать будешь? Это мы потом разберемся, вот главное, чтобы было. Это же красиво, побольше. Вот смотришь столько, ух, прям радуется глаз, как много. Вот, и вот такие люди, они территорию метят. То есть метят, чтобы вот она была моя, вот такая вот. У таких людей, как правило, идет вот, есть склонность к тому, что будут образовываться кисты. То есть вот именно вот это вот накопительство, оно дает дисфункцию органов. То есть, ну, спазмы могут образоваться. Вот, он чего-то хочет, а сил было приобрести не так много. Просто желание больше, хочу. И он много в этом направлении трудится. То есть... Человек напряжен в потребности комфорта. Хочет больше, чем ему положено. Постоянно. Если это есть, то он это скапливает, но хочет еще больше. А вторая функция, второй вид энергии, если будет находиться во внутренних каналах, это энергия огня, пита. То есть такой человек, как правило, с точки зрения эмоциональности, психики и мировоззрения, он будет у нас... эмоционально внимательным, то есть эмоциональное внимание будет удивлять больше, чем положено. Больше, чем положено. То есть такие люди, как правило, очень страстно что-то копят, эмоционально что-то копят, эмоции копят. Вот. И у них часто возникают именно воспалительные заболевания, то есть воспаление часто возникает внутренних органов. То есть это, как правило, гепатиты, панкреатиты. Человек не может жить без этого огня. То есть у него такая подсознательная потребность вот именно в накоплении таком здоровом. А воспаление – это значит очень много огня. То есть он не может жить без него, ну никак. Вот. И такой человек, если в первом случае он хочет, у него есть такое желание, но нет возможности, то во втором случае он... Либо эмоции очень страстно, быстро копит. Нужно, чтобы быстро все произошло. И он очень копит таким образом, самую энергию быстро, чтобы она быстро. То есть он любит, допустим, покушать на ночь. У него такое очень сильное, яркое желание вечером покушать. Вот понимает, что вот, ну, плохо будет, надо что-нибудь такое кипячу, ну, этот, такое, ну, легкое, пресное, такое чуть-чуть. Но он только вот немножко начал есть, немножко начал, и остановиться не может. Не может. Причем самое интересное, что у него, в общем-то, ну, неплохо все сгорает. Неплохо все сгорает за счет огня. И он просто вот, ну, как бы вот начал есть и говорит: все, останавливаюсь, когда я уже супку вторую, там, третью доедаю. Такие вот люди. Таким людям очень трудно прощать. Очень трудно прощать. То есть они резко вскипают. Что-то там у них как-то что-то забрали. Они не могут этого простить. Они не могут этого простить. Они такие, ну, как бы долго помнят. Вот он, который позарился. Вот. Как правило, если онкология возникает, то у людей, как правило, поражается женский дхату. То есть это вот женский дхату, оно относится к женским. То есть это вот медха, маджа и ракта. То есть это вот обмен веществ, нервная система и сосуды. Сосуды. Теперь, если в данном канале у нас имеется капха, ну, то есть капха, слизи много. То есть... Вот это вот самая максимальная и самая максимальная группа риска того, чтобы образовывались онкологии. внутренних органов, то есть опухоли внутренних органов. Неважно, в печени, там, в поджелудочной, где-то еще. То есть это значит, что у него процессы очень медленно работают в теле. И такой же человек, он такой же и в психике. То есть он очень доброкачественно, медленно, но все тащит в квартиру. То есть у него должен быть, если он что-то увидел, идет по улице, смотрит, что-то есть, во, надо взять домой. То есть первое, что он видит, что дому пригодилось, надо взять домой. Вот, он это несет. Потом домой приходишь, у него дома там просто все забито. То есть он все в дом тащит. Вот, допустим, я в детстве не мог понять, зачем моей маме очень много одежды. Вот я не мог понять, вот зачем много одежды. У нас есть куртка, вторая, третья, там пуховик. И она постоянно приносила одежду. Это не что-то плохое, это просто вот особенность. Она говорит, надо запастись, а вдруг. Но такие люди, как правило, добрые. И они потом могут раздавать что-то. Могут кому-то там подарить или что-то еще. Но еще больше тащат. И вот мне отец постоянно говорил, жена, вот куда столько-то? Слушай, мне же ботинки поставить некуда. Там у нас 20 пар стоит. Мама говорит, на всякий случай, впрок, чтобы было. То есть она все, что видит, все, что связывает, они хотят это применить домой. То есть они хотят свою территорию, где они живут, обустроить по максимуму комфорту, чтобы там все было и с достатком. То есть таких людей у них, если там, допустим, гречка, чтобы была гречка, смотрят, так, что еще нет, вот это должно быть, и вот это должно быть, так, деньги, тоже должны водиться в какой-то степени. То есть он видит, что дом такой, как набитая бочка такая, там все есть, как в Греции, все есть. Вот чтобы вот все было, ты зашел, куда ни глянул глаз, радуется, есть это у меня, это же хорошо, и прям так счастье разливается такое в сердце. То есть люди, они вот именно связаны с этим, все тащат домой. А что касается теперь органов или каналов, которые связаны вот с внешними каналами, то есть таких людей немножко будет отличаться устройство психики и само их поведение. То есть наружные каналы, они отвечают за накопление чего-то. То есть это, как правило, накопление родственников, накопление, как я говорил уже, связи, накопление друзей, накопление знакомств, накопление энергии, то есть такая нечто такое, через что он будет взаимодействовать, или то, что у него будет во внешнем мире достаточно. То есть он чувствует защищенность, когда у него во внешнем мире достаточно, через что он может взаимодействовать потом с этими. То есть у него там, как правило, таких людей там есть там знакомый где-нибудь в Тюмени, да, знакомый в Тюмени, там у него там через там пятого, пятьдесят, там десятого, там дядю, там прокурор, там у третьего там где-то адвокат, у четвертого там это, и у пятого там что-то еще, у шестого там тоже какой-то пост занимает. И он просто знает, так, мне нужно вот это. Ага, слушай, у меня есть вот такое-то это, вот через того-то я могу договориться с тем-то, чтобы вот это вот потом решить, и, соответственно, там он может так все устроить, что и как бы и там нормально будет, и мне достанется. Удивительные свойства. И такие люди, самое интересное, что они никогда не упустят своего. Просто, никогда не упустят своего. Они все так продумают, все так просчитают, что они остаются в выигрыше. Купят, если, допустим, покупаешь билет в Индию, вот за самые минимальные, самые такие, вот откопают такие билеты, которые будут дешевые, еще и в две стороны. И ты думаешь, господи, где он их нашел? Я вот весь интернет копал, не видел. Причем еще так договориться, что туда же еще войдет там такси, которое потом от аэропорта тебя довезет куда-нибудь еще. До места. Вот таким удивительным образом. То есть это люди, знаете, если вот такие люди о вас заботятся, вот у вас всегда все будет. Это просто удивительное свойство таких людей. У меня просто есть очень замечательный человек, который очень так сильно заботится. И это очень хорошо. То есть если человек использует правильно свои вот эти возможности, то есть он использует направлять не на себя, а на заботу, то это качество становится просто первоклассным. Это просто такая вещь, ты понимаешь, что если что-то надо, приходишь к человеку, он просто, ну, любого из-под земли достанет, но он как-то поможет тебе через вот эти вот свои связи. То есть все зависит от направленности, куда человек направляет свою деятельность, на себя или на служение другим, помощь другим. Поэтому это может стать как, грубо говоря, благодарностью или благом, либо каким-то проклятием, да, которое ты будешь страдать. И вот, теперь вернемся к этим вот самым внешним каналам. К этим самым внешним каналам. Так вот, там тоже могут быть три энергии. Три энергии. И эти три энергии, огонь, воздух и слизь, да, они тоже дают определенную такую специфическую мировоспонимание, уже взаимодействие с окружающим миром. И если у людей там много воздуха, то, как правило, такие любят купят положение в обществе. То есть они хотят иметь какой-то определенный вес. Они хотят иметь определенный какой-то карьерный рост. У них шкафчики действительно дома плотные. Такие плотные конкретно. То есть открываешь шкафчик, а там просто забито все. А у них такое хорошее, такое доброе, широкое лицо. И они всегда думают как раз-таки то, чтобы взять, ну, где-то что-то схватить, где-то что-то как-то с кем-то зарегулировать. Там это люди, они самые интересные, это люди очень практичные. Люди действительно очень практичные, и их просто так не разведешь. Они четко понимают, где, что, как, и как их натуривают, где какой процент, ну, грубо говоря, пытаются с них взять, где как можно еще прокрутить. То есть это люди очень практичные. Им важен сам процесс, им важен сам процесс. Сам процесс. То есть, вот... и таких людей, как правило, то есть, видно именно в менеджерах среднего звена. То есть, идет какой-то, допустим, какой-то слет, какая-то планерка, да? И там руководитель говорит, ну, вот, допустим, будем продавать вот это вот. И он сразу, слушайте, а вот можно вот 50 штук в день, это вообще можно продать? Вот столько вот. Ну, столько мы сможем производить, чтобы я мог 50 штук в день продавать? Я даже знаю, куда это уже засунуть. Ну, то есть, куда, кому предложить, как это самое. А если вот так провернуть вот это вот, тоже можно продать? Ты говоришь, вот у нас еще на складе есть вот такая-то вещь, вот там то-то, то-то. И он такой, у него сразу идея такая. А вот это вот тоже можно продать, да? Вот то, что вот лежит. Она вроде бы это самое, а вот можно же продать, да? Хорошо, а скажите, как преподнести? Я это с радостью продам. Ну, то есть такие люди с такого среднего менеджера, они сразу видят, где, что, кому, куда, как, и какой у него от этого будет навар. Ему лишь бы что-нибудь вот спрогнозировать, что-нибудь проставить, чтобы какие-нибудь хорошие люди. То есть это очень практичные люди, очень практичный ум, замечательно. А вторые люди, второй вид людей, у кого есть огонь в данном канале, которые связаны с внешними каналами, у них очень много огня там. Такие люди, как правило, они хотят создать теплую среду вокруг себя. То есть они очень ранимы и очень такое большое желание у них. И они очень именно копят эту среду, которая их окружает. Некоторую атмосферу. Просто некоторую атмосферу. Как пример. Как пример. Смотрите. Работаете, допустим, вы... Работаете вы в одном кабинете. У вас был свой собственный кабинет. Но вдруг ни с того ни с сюда организация куда-то переехала. Ну, в помещение, то есть как-то так тяжелый период пришел. И организация решила сократить свои расходы, как-то чтобы выжить, на помещение. Взяли помещение поменьше. И этот человек переехал в кабинет с другим человеком жить. Ну, работать, жить, грубо говоря, потому что они там на работе реально живут практически. Так вот, если раньше кабинет был в его ведомстве, и он там все расставил так, как ему удобно, чтобы это вот здесь отподвигалось. Вот там вот ксерокс вот так вот выскакивал, прям в руку. Вот здесь вот такой цветок стоял, чтобы я поднял глаза и радовался глаз. Чтобы здесь вот дверка вот так открывалась. Чтобы я вот так вот катнулся и прям вот к двери выкатывался. Понимаете, у него там все рассчитано. Чтобы все для него было удобно. Вот такая комфортная среда состоится. Тут раз. Появляется второй человек, у которого есть тоже свои желания. У которого есть свои желания. И ему надо уже как-то это самое. Так вот он атмосферу таким образом подстроит, что человек незаметно будет принимать его желания за свои. Он так удивительно работает. То есть он все так расставит, все так сделает, и еще все расскажет человеку, что человек, ну, такой, понимает, ну да, так, наверное, лучше. То есть такие люди, они очень хорошо общаются с людьми и очень так тонко, элегантно, интеллигентно умеют манипулировать ими для того, чтобы вот атмосфера в данной комнате была такая, как им надо. Хотя люди этого даже не чувствуют порой. И это просто поразительно. Я как-то видел такой случай. В одном кабинете жили 4-5 сотрудников, ну, как работали. И один вот в одном, прям явно это поражение вот от канала было. Я просто видел, насколько он гармонично там все расставил и людей рассадил. Что эти люди, ну, просто вот помогали ей очень сильно хорошо работать. Я просто поразился. Ну, просто поразился. Причем самое интересное, что у них чего-то не хватало. Допустим, человеку нужен ксерокс, да? Но почему-то этот ксерокс, которому нужен был, стоял у нее. И он постоянно ходил туда и не чувствовал такой какой-то, ну, неудобства какого-то, не чувствовал. Он думал, да, так вот и надо, он там и должен стоять. Хотя, по идее, он больше с ним работает. И это удивительно. То есть люди, вот они вот хотят создать вот эту теплую среду, комфортную. Окружить хорошими людьми, чтобы окружение было хорошее. Если что-то не так, они уже не могут между собой. Они уже идут конкретно к шефу, говорят, слушай, я не могу с ним работать, вот не могу. Он вот так, я вот так, он какой-то не такой, я не так. Я уже не могу работать, я нервничаю, не могу нормально. Это все. Таких людей лучше развести. Или сделать рабочий режим так, что один работал, допустим, там, вот с таки до сальки, а второй работал со скольки до стольки. И тогда приходит, он здесь хозяин, нормально, он спокойно, хорошо будет работать, спокойно будет там все дела делать и чувствовать удовлетворение. Ушел, пришел второй, все, он там хозяин. Со стольки до стольки времени. Он тоже хорошо работает, хорошо все делает, удовлетворен. Но если они вместе, они толком работать не могут. Они постоянно будут друг друга, ну, как-то так вот, ну, бороться. И без этого работы не получится. Вот, у них такое всегда веселое настроение, они всегда любят, всегда праздники любят, всегда на энтузиазме, всегда хочет хороших таких эмоционального обмена. Вот. И у таких людей часто возникает, как правило, в воспалительном процессе в поджелудочной железе, именно от обжорства. Они очень любят хорошую музыку, то есть у них... очень большое желание именно женского счастья, такого женского счастья, чтобы все обустроено было. Вот, так люди выглядят такого рода. То есть у таких людей дома приходишь, у них просто заходишь и просто таешь. Просто таешь. От какой-то теплоты, от такой наличия всего, от вот, утопающей роскоши. Не экстравагантной, а именно утопающей роскоши. Вот. Следующие люди, которые очень похожи по психическому структуре с ними, но в этом канале у них находится очень много слизи или капхи. И такие люди, это такие люди, которые стараются ничего не делать. Вот у них такая склонность. Они очень медлительные. Они все так смотрят и все так организовывают, чтобы они прилагали минимум усилий, прилагали минимум каких-то действий, но чтобы все к нему текло. Вот так поставить, чтобы процесс вот работал таким образом, чтобы вот результат к нему стекал. То есть он, грубо говоря, сделал минимум движения, произошло там, после его движения произошло еще 10 движений, и результат увеличился во много раз, и к нему пришел. Не это там остался, а к нему пришел. Вот, чтобы так вот все к нему текло, все стекалось именно к нему, то есть вот в центр стекалось к нему, при минимальной затрате энергии. У таких людей, как правило, хорошая память. Очень хорошая память. У них все легко усваивается и также легко задерживается. Такие люди, если после обеда немножко поели или переели, у них раз это уже откладывается. Просто они прям четко чувствуют, что переел, уже оп, 1-2 килограмм появился. И они прям это видят, они это очень сильно отслеживают, это прям ярко видно. И им бывает потом немножко тяжело, бывает, сбросить. Они уже на это сделают, и то делают, и то, а вот тяжело уходит. Потому что очень большая как сила впитываемости и задержания в организме, желаний, каких-то лишних каких-то возможностей, лишней энергии, лишнего жира, лишней энергии. Такие люди очень долго забывают что-то. Очень хорошая память и долго забывает. Это знаете, как это в этой шутке, да? Вот. Я, говорит, не злой, говорит, ну память у меня хорошая. Память у меня хорошая, и как бы, ну, я все долго помню. Долго помнит. Вот. А ему очень важно потребление. Таким людям очень важен сам процесс потребления. То есть, чтобы было что потреблять. То есть, ему важно то, чтобы постоянно что-то стекалось, чтобы постоянно что-то... Ну, это как конвейер. То есть, у него потребность в том, чтобы был конвейер постоянно работал. Конвейер постоянно работал, и он постоянно видел, что вот оно идет, вот оно идет. Вот если, допустим, там... То есть, чтобы, допустим, конвейер, так на заводе, конвейер с машинами, чтобы он не останавливался. Чтобы не было так, что одна машина прошла, потом хоп, пустое место. Для него это уже тревога. Что, где, как, не так, почему пропустили? Здесь могла стоять машина, потому что это могло быть больше. То есть, он пойдет всех там, как бы там расшуретит, разберется, что как, где какие рабочие, кто пропустили, где что, как. Но он весь процесс разберет, чтобы потом объем заложенной энергии, то есть, раза в 3, в 4, в 5 увеличился приток обратно к нему. Вот. И такие люди, как правило, это менеджеры высокого звена. То есть, знаете, как это определить? Среднего звена или, говорит, ну, или высокого звена. Или вообще, то есть, самый первоклассный менеджер. Самый первоклассный менеджер. То есть, среднего звена – это люди, которые как бы, ну, что-то там делают, что-то там стараются, решают. У менеджера высокого звена, у него ноги лежат на столе, и там все решается. Он так отдал какое-то указание, все решилось, там чик-чик, мэм, смотрит, у него упало на компьютере столько-то денег. Нормально, он там снова написал, указание отдал, через какое-то время, бам, на счет смотрит, столько-то денег пришло. Прелестно. И он дальше просто, вот это вот менеджер высокого звена. Но самый первоклассный менеджер, это которого вообще за столом нет. Его стол есть, а менеджера нет. И все работает. Вот это вот самый первоклассный менеджер. То есть выше некуда. Но такие люди очень редки, очень редки. И вот мы разобрали с вами вот такие психотипы. Психотипы людей. И... А теперь вопрос. Ну, хорошо, понятно. А как же с этим бороться? То есть как лечить это все? И как правило, есть определенные вещи, которые помогают людям... побороть вот эти вот привычки, как-то обернуть их вспять, повернуть эти желания. Там, с точки зрения физиологии, это, ну, сбросить вес, там, что-то еще, как-то привести в норму состояние, тонус. Это связано в основном здесь, связано, как правило, с тем, что люди должны делать определенные вещи. То есть это хорошо помогает клизмы. Это также хорошо помогают посты. Мы разберем еще какие посты. Помогают массажи. Массажи. Там, промасливание, еще что-то. Также помогает такое мероприятие, как называется пожертвование. Но в данном случае нужно разобрать, какие именно пожертвования они могут делать. В невежестве, в страсти или в благости. Но, как правило, такие люди, они как должны жертвовать? Они должны жертвовать, это знаете, как происходит? Они должны жертвовать чуть-чуть больше, чем не жалко. Потому что у них удивительно работает психика. Вот, допустим, 100 рублей им не жалко, без проблем, 100 рублей им не жалко. А, пожалуйста. А говоришь, а можешь дать вот 110 рублей? Он такой, ого, 110, это на 10 рублей больше. Не, тяжело уже. У него психика, у него даже рука не поворачивается, у него даже психика так не поворачивается. Это ого, это мне уже тяжело дать. Он чувствует, что он что-то свое уже дает. Поэтому, и у него очень большое беспокойство будет. Он действительно может заболеть. То есть у него может развиться депрессия, такие люди могут быть депрессивными. Поэтому, вот допустим, 100 рублей вам не жалко, нужно отдать 102, 105 рублей. Чуть-чуть больше, чем не жалко. Вот он чувствует, вот уже жалко. Еще на рубль, на два накинуть, там как-то побольше чуть-чуть. И вот тут учиться столько отдавать. Тогда человек учится потихоньку тому, что он тренирует себе привычку заботиться о других, отдавать что-то, не копить. Вторая вещь – использовать данную способность, как я уже говорил, в решении проблем или в помощи другим. В помощи другим. То есть, таким образом человек, он учится заботиться, он меняет свои желания. Именно вот это желание внутри, направленное на себя или на других, определяет его всю дальнейшую жизнь. И вот такого человека будет действительно очень много людей. И вокруг него люди будут счастливые. И он сам будет счастлив. У него такая жизнь тогда ведет, переходит на другой уровень развития, на другой уровень счастья, на другой уровень социального положения. И таких людей, ну, люди очень любят. Он такой становится как душой компании. С ним очень хорошо ездить куда-нибудь на природу или еще что-то. Нужно всегда все сделать так, чтобы все было. Ну, для других. Вот. Также таким людям хорошо это вот как раз посты. Что значит посты? Посты, смотрите, есть такие, что в какой-то степени пост, допустим, рекомендован, да? В какой-то степени пост не рекомендован. Вот таким людям им нужно питаться, как правило, после обеда. Ну, как бы, вот в обед они должны хорошо есть, прям хорошо, плотно, хорошо поесть, полный объем, замечательно. Но после обеда, это, как правило, после двух, они должны чуть-чуть перекусывать. Потому что если все равно хочется, психика энергию затрачивает. И у них просто само по себе спонтанное желание вот это вот есть возникает, особенно ближе к вечеру. Потому что, ну, желание давит, карма действует, хочется есть. Они должны делать перекусы, не наедаться, а перекусы делать. То есть это, ну, 2-3 раза чего-то легкого, не жирного, не тяжелого. Пища должна быть легкой, не тяжелой, легко усваиваемой. Фрукты, сухофрукты, овощи, салаты, то, что хорошо усваивается. Какое-то там вареное без специй там, или что-то еще такое, то, что легко усваивается. И в небольших количествах. Именно вот это сохранит им. Люди, которые, допустим, постятся до обеда, вот люди, которые постятся до обеда, они могут поститься практически все. Поститься – это значит, они должны определить свой уровень поста. Это не так, что на сухую сел и все. И там, если у тебя огня много, просто желудок разъел, и ты там получил потом язву или еще что-то. Нет, пост – это подразумевает под собой некоторую вещь. Пост – это вещь, то, что человек способен держать. Ну, грубо говоря, не то, чтобы терпеть, а держать, ему как бы, ну, помогает. Допустим, если у людей много огня, то они обязательно должны поститься на воде, то есть пить много воды. И эта вода, она будет гасить огонь, то есть не разжигать сильно, но в то же время он до обеда спокойно может ничего не есть, просто на одной воде. Что происходит? У него, когда очень огня много возникает, у него лишняя капха или лишние токсины, они сжигаются. И такой человек, он уже просто здоровый. То есть одним этим у него прожигаются все токсины, они потом никуда не откапливаются. И он получает таким образом здоровье. То есть он здоровье всю жизнь. Просто до обеда поститься. Хорошо, потом можно там поесть и потом там перекусы делать. Для кого-то проще наоборот, с утра поесть там немножко сладкого, что-то легкое, а после обеда уже непосредственно поститься. И таким людям, как правило, это вот у кого слизи много, ветра, таким людям, ну, не очень хорошо после обеда есть. А у кого-то огня, им нормально после обеда. У них все будет хорошо сгорать, но что-то легко усваиваемое. Хорошо пойдет. И обязательное условие для таких людей должно быть, это согласно, ну, их желаниям, согласно их того, откуда они будут участие, либо бегать, если у них огня много, в принципе, нравится движение. Если у них больше слизи, больше как нравится вода, то есть они получают испытывать счастье, такую расслабленность, плавать хорошо, либо просто ходить, спортивная ходьба, либо в гору куда-то там сходить, там, на 15 километров с рюкзаком там и понеслась. То есть должна быть какая-то физическая активность. Именно это позволит сжигать именно посредственно эти, ну, лишнюю энергию. То есть эта энергия, она будет сжигаться и будет впитываться в мышцы. И такая простая вещь получается, что мы делаем? За счет поста мы регулируем накапливание лишней энергии, лишних жиров, лишних процессов, лишних токсинов тела. Мы ограничиваем, мы убираем, то есть мы не позволяем чему-то лишнему входить. Вторая вещь. Мы за счет движения, мы сжигаем это все. Сжигаем это все непосредственно. А за счет регуляции режима питания, мы просто регулируем, чтобы правильно все работало. То есть правильно работало, то есть гармонично работало. Не так, чтобы напряженно, потому что, смотрите, допустим, человек, у него много слизи, он после обеда ест хорошую пищу, такую тяжелую. У него и так после обеда склонность к тому, что все его обменные процессы, будь то в жировой клетчатке, будь то биохимические, они протекают с такой медленной скоростью. как в Эстонии. То есть, знаете, как вот люди прибалты, они очень спокойные такие люди. И они так медленно всегда отвечают. До Таллина далеко. Вот. То есть медленный такой, психика работает медленно, они вот еще такие, ну, как бы так, не спеша. И представляете, вот в такой психике, вот с таким обменом веществ после обеда, вы еще нагрузили его сверху чем-то. Там две бетонные плиты сверху положили. Он не то, что ну, пешком шел, он у вас просто ляжет и будет просто ползти кое-как. То есть еще медленней. Соответственно, это все процессы накапливания. Поэтому вот этот обмен веществ, он таким, то есть если вы соблюдаете режим дня, режим питания, это как раз и позволяет то, что вы приводите в гармонию, она работает гармонично, не нагружая. То есть три вещи получается. Пост, движение, пожертвование, ну и клизмы.
Я вот думаю, можно да, потихонечку переходить уже к вопросам. Как раз время к этому подходит. Спасибо вам, Максим, за сегодняшнюю беседу. Наверное, вы уже вкратце ответили на все вопросы, которые к нам пришли этими тремя методами, но все равно очень хочется услышать, видимо, нашим слушателям конкретные ответы на их ситуацию. Итак, первый вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какая причина заболевания аутоиммунного заболевания щитовидной железы? Спасибо.
Аутоиммунные заболевания, ну, я, в принципе, да, вот как раз мы разбирали, говорил до этого, что это значит, что обменные процессы, то есть, которые работают, вот, ну, гормональная система, она должна вырабатывать гормоны, она очень тяжело работает. То есть, как правило, смотрите, канал энергетический, он переносит какую-то энергию, там есть как река, представьте, вот река, русло реки. Бурный поток идет, все хорошо, то есть она бурлит, такая радостная, все. И гормональная система работает так радостно, искрометно, то есть женщина такая красивая. Но если туда положить камни, накидать деревьев, что-то еще, что образуется? Тамба. И поток энергии уменьшается. И теперь рассмотрим, смотрите, это же происходит не только на энергетическом уровне. Так как у нас человек, он состоит из физики, то есть мы вот можем себя пощупать, психики, какой-то энергетики, там ментал, астрал и так далее, и вплоть там все остальные, то есть все эти вот, тела, да, тонкие, которые есть там, они в себе что-то проводят, кто-то энергию, кто-то еще что-то. На физическом уровне это, как правило, расщепление там, молекул АТФ, да, то есть освобождение энергии, глюкоза, там, фруктоза проводит, то есть все до этого расщепляется, потом выделяется энергия, которая идет на то, чтобы поддерживать какие-то реакции биохимические, чтобы они работали, плюс участие витаминов или там еще что-то, которые запускают, являются коферментами для данной. И теперь, представляете, энергии недостаточно. Недостаточно. Река сразу увядает. Процессы биохимические увядают. Что-то еще увядает. То есть происходит разбалансировка. То есть он начинает работать либо гиперактивно, то есть он выходит из, только в некоторую депрессию или там в раж впадает, не хватает, он начинает истерить, либо становится очень медлительным. Именно вот это приводит к заболеваниям, в данном случае вот иммунотиреоидита. То, что происходит ненаполненность или наоборот перенаполненность. Но забивка канала, там очень плохо что-то бежит. Поэтому в данном случае, если будете заниматься этими вещами, это конкретно пост. Вторая вещь, хорошо, что это питание, пост до обеда в данном случае. Вторая вещь, это пробежки. Пойти куда-нибудь на танцы, на зумбу, женщинам, если это женщина, хорошо пойти на зумбу, там, потанцевать под музыку, как бы все хорошо, та-та-ра-та-та-та, знаете, то что-то она такая, ну, как бы радостная, она и наполнится просто энергетически, эмоционально наполнится, пообщается с другими женщинами, еще и здоровье поправит, еще и подвигается, то есть из него будет лишнее выходить. И третья вещь, это у дерева, можно поставить у дерева, то есть вот неподвижное положение в статике, которое будет пробивать каналы для того, чтобы наполненность органа произошла. Орган, когда наполняется энергетикой, он работает нормально. Если энергетика наполняется, у него дистрофия, то есть у него дефицит, грубо говоря, энергии, дефицит внимания, дефицит работы, дефицит гармонии. Он начинает работать плохо.
Благодарю за такой чудесный ответ. Очень подробно все рассказали. Прям можно записывать и начать уже с завтрашнего дня выполнять. Ну, а следующий вопрос такой. Быстро худею и быстро набираю вес. Это, конечно, удобно в каком-то плане, но подскажите, нормально ли это?
В данном случае у вас там находится много воздуха. То есть в этом канале находится очень много воздуха. Именно если воздуха находится, много воздуха, как правило, в наружных каналах это находится, то люди, у них есть такая склонность. Оп, что-то съел, поправился. Оп, пошел бегать, 2 килограмма скинул. И вот такая вот волнообразная. Это в какой-то степени это нормально. Но это происходит, это все зависит от того, что, смотрите, это происходит очень быстро. И бывает такое, что по килограммам очень значительно отличается. 5, 7, 2, 7, 5. То есть быстро происходит. Вы прям видите, можете отслеживать это. То есть есть такое. То, что это будет постоянно происходить в какой-то степени, ну, то есть это будет происходить волнообразно, это нормально. Другой вопрос, что нам нужно это регулировать, чтобы это было там, ну, хорошо, ну, килограмм 2-3, но не более. То есть вот такая вот волнообразность, она будет сохраняться, но чтобы мы могли контролировать это. Не было таких разбросов. Поэтому в данном случае вот те же самые вещи необходимо делать для того, чтобы... В данном случае должно быть очень много движений и вот упор больше на... упор больше с деревом общаться, То есть там режим питания как-то в меньшей степени стоит. То есть на первом степени это движение и непосредственно вот именно стойкого дерева. То есть вообще... лечение рядом с деревьями. Чтобы, потому что дерево, оно дает гармонию в тело, оно дает гармонию в работу канала, чтобы сбалансировать, чтобы он гармонично работал. Не скачками, а плавно, как речка. Она же течет плавно, а не так, что на одном повороте очень резко, на втором просто разлилась. И медленно, издалека долго течет рега. Нет, чтобы она равномерно везде текла. Вот именно это дает гармонию.
Благодарю за ответ. Тоже очень жизненный вопрос такой, я думаю, у кого-то тоже он отозвался. И следующий вопрос такой. Проблемы с лишним весом. Не могу себя заставить держать строгую диету. Постоянно срываюсь. Как советует Олег Геннадьевич, стараюсь побольше ходить. Но все равно, когда возвращаюсь домой, наедаюсь. Что делать?
Вот. А дело здесь как раз вот это, вот, что я и говорю, что людям очень хочется есть. Смотрите, что делать. Делать нужно просто это по-женски перекусывать. Поймите, что женщина, ей много есть не надо. Она еду пробует. Она немножко поклевала и уже как-то насытилась. Это мужчина, он такой рам, 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 потому что, он просто, грубо говоря, извините за слово, жрет. Набить это, потому что дальше он будет очень сильно, в долгое время быть напряженным, чтобы что-то сделать. То есть он должен накопить энергию, чтобы потом ее потратить. А женщины, они ее пробуют. Они, здесь поклевали, там поклевали, там поклевали, там поклевали. Поэтому есть такое понятие – перекусывать. Перекусывать. Это что-то в объеме маленькое, и то, что легко усваивается. И, как правило, после обеда. После обеда чуть-чуть. Вы можете сделать таким образом движение, либо плавание. Потом, тут все стандартно, в принципе, с утра попаститься на воде какое-то время, а после обеда что-то легкое. Но оно должно быть, смотрите как, вот в обед, до обеда, что здесь думают люди, что вот если я здесь попочусь, а там потом почу тем, а как же я насычусь? Вот как раз в обед вы должны есть много. Там огня много, и перевариваться все будет хорошо. Вся проблема заключается в том, что когда солнце падает, огонь в теле падает. И процессы замедляются. А у вас склонность еще к отложению. И плюс вы еще нагружаете. Получается, вот она и задержка. Поэтому, когда мы утром постимся, на чем-то там, можно поститься, допустим, на фруктах. Или на ягодах. Это тоже пост. Не только на воде. Можно и так поститься. То есть что-то легкое. Там у нас все сгорает. Солнце встает, дает огонь. Все сгорает ненужное. Все лишние токсины. Потом в обед вы хорошо поели. Огонь все переработал, пустил в обмен веществ. И после обеда вы уже чуть-чуть перекусываете. То есть обменные системы, гормональные системы и все обмены веществ, они замедляют свой ход, огня немного становится. И вы с такой же степенью едите немного. То есть вы даете буквально комфорт уменьшили и по чуть-чуть поддерживайте, там, подкидывайте чуть-чуть палочки. Не дрова такие здоровые, там полдерева, а просто веточки подкидывайте, чтобы он поддерживался. Не нагружайте его. Потому что если на такой огонек бросить целое бревно, оно потухнет. А бревно останется лежать. Вот и ваш тяжелый вес.
Психологи, я знаю, еще советуют женщинам заниматься чем-то, что им нравится, потому что зачастую нам не столько нужно какое-то удовлетворение телесное в плане пищи, а какое-то моральное счастье, чувство радости и наполненности. Поэтому, может быть, заняться чем-то хорошим, добрым, что вы любите, и тогда это поможет не заедать свои отрицательные эмоции. Спасибо, Максим, вам за ответ. И есть еще один вопрос от мужчины, от Олега. Спасибо за то, что вы даете. Скажите, пожалуйста, в чем причина излишней потливости? Заниматься и двигаться нравится, но всегда очень быстро покрываюсь потом. Мешает.
Смотрите, излишняя потливость говорит о том, что у человека очень много огня. Просто в общем в теле много огня. Он не может выдерживать, он не может выдерживать жаркую погоду. Таким людям нужно что-то прохладное, горы, там что-то еще. Когда дожди идут, ему прямо замечательно, потому что, он может зимой на снегу спать, как в одном мультике говорится, там с Матроскиным, говорит, шерсть у меня выросла новая, шелковистая, так что я теперь могу на снегу зимой спать, просто вот так вот. А у него огня столько, что он может на снегу спать, ему жарко, но он жару выносить не может. И вот именно вот эта потливость, это просто излишний огонь. Раз. Второе. А эта потливость, надо еще посмотреть, какая потливость бывает едкая и бывает не едкая. Бывает потливость, она с таким неприятным запахом, а бывает без запаха. Вот если потливость с запахом, то это значит, ему нужно отрегулировать свой режим дня и питание. Это первое, что дает запах. Неправильные продукты питания. Питание, как ни странно, не дают вот эту такую нехорошую. То есть, если тяжелая пища, там, что-то там грубо мясное, там что-то еще, оно дает такой же нехороший едкий запах. Если человек переходит на какое-то легкое вегетарианство, что-то еще там как-то снижает уровень или на обед переносит хотя бы для начала, у него сразу же вот этот вот резкий запах, он исчезает. Потому что продукты благостные, они несут такой яркий выраженный запах. Если потливость, она без запаха, то это просто много огня, это нужно много двигаться. Это нужно пойти либо бегать раз в 3-2 дня, в зависимости от состояния здоровья. Либо можно дополнительно пойти куда-то на единоборство, если это мужчина. Можно пойти на фитнес, либо вот на зумбу, если это девушка. Можно также мужчинам пойти в спортзал. В спортзал помимо бега можно дополнительно просто пойти еще в спортзал, где вот качаются, там железо потягать. Но не делать этот нечто таким, как для себя, лично для настроения. То есть огонь вывести. Потому что когда вы занимаетесь, огонь впитывается, он выходит. Вот. И дерево. То есть, если человек просто поддерживает такой спортивный, то у него огонь просто. Он постоянно снижает этот огонь. Также человеку хорошо принимать что-то, этот огонь снижать, этому больше есть зелени. Просто больше есть зелени, больше там огурцов, охлаждать тело. Огурцов, сметана. Можно летом, чтобы охлаждалось тело. Как раньше упоминалось, хороший напиток мы постоянно используем. Вода с мятой, с лимоном, сахар, все, охлаждает тело. Просто хорошо охлаждает тело. Можно делать повязки какие-то там на руки. Сейчас скажу, по какой. По левой стороне можно делать повязки, пробовать с мятой делать, чтобы, сбрасывать. Вот. Да, вот так вот.
Спасибо. Может быть, я знаю, еще можно принимать холодные души почаще. Это тоже охлаждает тело, хоть это и внешнее такое проявление, но, может быть, поможет. А вообще, если пота много, то значит выходят все вредные вещества. Поэтому, может, вам это и подарок даже, такое потоотделение. Спасибо вам, Максим, за ответ. И еще один вопрос. У меня уже давно жирная кожа. Подскажите, пожалуйста, с чем это связано и что мне делать с этой проблемой?
Жирная кожа. Жирная кожа, это значит, здесь надо смотреть, здесь не только работает вот этот канал, связанный с обмена веществ. Здесь надо смотреть еще другой канал, скорее всего, который связан с железами, да, выработку желез, но также связан, допустим, раз и рак, то в первых лекциях мы говорили, работа кожи, самой кожи, то есть улучшать работу кожи, то, как правило, жирная кожа, она, то есть это у человека, как правило, тоже есть либо много слизи, либо много огня. Как правило, много слизи, насколько я правильно помню. И так такому человеку дополнительно нужно делать, то есть помимо вот того, что сказано было, то есть пост, движение, ему дополнительно нужно еще делать некоторые вещи, которые очищают кожу. Что-то из разряда контрастного душа. То есть у него должна быть какая-то контрастная. Контрастный душ, контрастная баня. Какие-то, не то чтобы скрабинги, пилинги, какие-то вещи, которые воздействуют на кожу. Допустим, травяные ванны. То есть в ванну можно добавлять какие-то травы, которые снимают эту жирность. То есть они раскрывают поры, и они мягко действуют на кожу. Это у нас так, что еще? Массажи хорошо. Массажи. Маслянистые массажи хорошо. Простые массажи хорошо. То есть там должно дополнительно, то есть должны быть все упражнения, которые воздействуют, идет воздействие на кожу. Вот на кожу. Тогда, в принципе, на специальные железы, они будут работать хорошо, плюс поры будут нормально работать. И регулировать именно вот. В гармонию привести работу сальных желез.
Благодарю за ответ. Хотела спросить уточняющий вопрос. Вы сказали масляные массажи. Я знаю, в аюрведе есть 3 основных масла. Может быть, можете вы рассказать о них поподробнее, чтобы сориентировать наших слушателей?
Да, смотрите, вот масляные массажи, они делаются 3 основными маслами. То есть там много масел есть, но суть заключается в том, что есть масла, которые человек может всю жизнь заниматься, и они его не перегревают. То есть они подходят всю жизнь практически. То есть любое масло по природе, оно имеет огненную природу. Масло, само слово, оно огненное масло. А есть свойства охлаждающие, как, допустим, кокосово. Оно свойства охлаждающие имеет. Но оно тоже имеет и огонь там. И смотрите, вот есть 3 основных масла. Кокосовое масло, которое подходит, кунжутное масло, которое подходит тоже большинству людям, и ги. Вот эти 3 масла, они, как правило, их можно принимать без опаски для здоровья, что они перегреют. Если человек, допустим, хочет вот каждый день делать, то есть не париться там по-быстрому что-то, то он может делать это, принимать в гомеопатических дозах, и это вообще классно будет. То есть принимается, допустим, масляный массаж дома, в домашних условиях, чтобы куда-то не ходить, тяжело, времени нет или как-то еще там возможностей. Это делается так, то есть вы утром принимаете душ, душ приняли, потом на влажное тело вы наносите буквально пару капель, допустим, там 2 капли на ногу, на вторую ногу, там на грудь, на 2 руки, на спину. И она, когда попадает, она растекается. Оно прям видно такое, начинает сразу. Потекла такая. И прям немножко растерли. Прям по всей ноге растерли ее. Или по всей руке, или по груди, или по спине. Потом сполоснулись. И еще полотенцем стерли. То есть вы когда сполоснулись, вы снимаете. И потом еще, вытерлись. И вот это вот масло, оно с кожи уходит, там остается только легкий запах. И оно очень действует очень, с точки зрения гомеопатической дозы, действует очень глубоко и целенаправленно. Но человек очень хорошее здоровье будет. Олег Геннадьевич так делает уже на протяжении, насколько знаю, 5-7 лет я за ним наблюдаю. Он так делает, у него, то есть он говорит, хороший, то есть тонус дает, огонь дает. Очень глубокая методика. И подобрать можно масло друг другу себе. Это подбирается масло просто по запаху. Подбирается, оно должно быть приятным. Обязательно должно быть приятным. Если масло неприятное, значит, это уже не ваше. Вторая вещь, оно должно быть прохладным. Прохладным, как мята. Вот нюхайте мяту, он прохладный пахнет. Вот прохладным. И свежим, как морозное утро. Вот 3 параметра, значит, это масло вам подходит. Если вы не знаете чувства, обоняние вам не может подсказать, тогда можно нанести нанести на руку, и вы почувствуете, оно либо начнет напрягать, такое неприятное ощущение вызывает. Вторая вещь, он дает такую бурю эмоций просто, человек хочет там пойти, там порвать, там что-то еще сделать, прям, ну, такую прям, у него такая энергия накопилась, прям, ух, прям пошло, тонус, активность такая. Либо нейтральное успокоило, и такое, ну, вы ничего не чувствуете, ну, кажется, что его и нет. Вот это самото. Это значит, оно проникло очень глубоко и действует туда, куда надо. То есть спокойствие и такое нейтральное ощущение. Либо расслабляет. Вот это масло ваше.
Благодарю, Максим, за такое уточнение. Очень полезно. Тем более сейчас холодное время года надвигается, и кожа сохнет. Это и в косметических целях тоже очень полезная процедура. Ну и последний вопрос такой. Вы говорили, что на нас плохо влияет, когда мы хотим комфорта больше, чем положено. Как понять, сколько нам положено и есть ли какие-то критерии?
Интересный вопрос, очень хороший вопрос. Как понять, сколько нам положено? А понять это, ну, с одной стороны, это очень просто. Вот вы просто оглянитесь то, что у вас сейчас есть. Вот просто оглянитесь то, что у вас есть. И если вы хотите больше, ну, значит, это вы хотите чего-то большего. Если вы хотите что-то получше, значит, ну, как бы вы хотите уже чего-то побольше. То есть нужно научиться просто для начала, смотрите, нужно научиться радоваться тому, что у вас есть. Радоваться тому, в чем вы находитесь. Получать радость именно из этого. И тогда удивительную вещь вы увидите, что у вас, что вы посмотрите, что эти желания вот этого, они идут не от вас, они идут от ума. Вы прям посмотрите, что это такая отдельная структура, которая к вам вообще никакого определения, ну, отношения не имеет. Она постоянно какие-то желания выдает, которые, ну, как бы по своей сути, вы, может быть, даже и не хотели. Ну, вот мне нравится такой телефон, вот, допустим, нравится телефон. Ему уже 5 лет. Я с многими людьми разговариваю, говорят, у меня был, допустим, Nokia там, 67 там, или Sony Ericsson C700. 5 лет пользовался, классно, работает хорошо, вот жалко, кнопки стерлись. Он был этому рад, ему больше не надо было. Но некоторые, они берут, немножко поюзали, ой, нет, что-то не то. Надо другой. Или там, ой, здесь меню какое-то не такое. Ой, что-то меню не такое, надо поменять. А можно же сразу это все посмотреть, купить, какое вам надо, органично, не, и все, и пользоваться 5 лет. А многие берут то, что им надо, и потом из-за какой-то мелочи начинают еще большего хотеть. Именно вот так и понять, что у вас есть вещь, которую у вас есть какие-то условия, среда какая-то условия, и человек очень сильно хочет еще лучше. Еще лучше. Еще лучше оно придет со временем, не беспокойтесь. В этом мире так все устраивается, что всегда приходят периоды, когда у человека очень хороший период, и у него приходит даже лучше, чем есть. Не нужно беспокоиться по этому поводу. Оно приходит. Усилия прикладывать надо, поддерживать как-то там, обеспечивать семью нормально. То есть понятно, что есть ответственность какая-то еще за людей, там нужно ребенка накормить, чтобы у него то было. Это необходимость. Ну, извините, когда хочется, чтобы ребенка было там, ну, помимо там трех пар еще, там сверху 15 пар, то, допустим, одна, чтобы он дома ходил, вторая, чтобы ходил здесь, третья, чтобы ходил. Вот это уже сверх.
Ваши размышления натолкнули меня тоже на мысли, и мне пришла такая идея, что если вещи, которые нас окружают, не приносят нам беспокойства, то тогда мы в правильной среде находимся, потому что, например, капающий кран и золотой кран одинаково будут нас нервировать, одинаково будут отвлекать на себя наши мысли, наши силы, поэтому нужно найти середину, в которой нам будет просто комфортно, и мы не будем задумываться о каких-то материальных вещах. Как вы думаете, правильно я мыслю?
Да. Да, спасибо вам большое за такое дополнение. Вы очень мудрая девушка. Спасибо вам. То есть...
Спасибо вам за вашу мудрость, потому что вы вдохновляете как-то размышлять над чем-то полезным. И об этих качествах, о которых вы сегодня затронули, о которых вы говорили, я поняла, что работая над ними, можно справиться с неполадками в своем организме. Или, что еще лучше, их вообще предотвратить. Спасибо вам за эфир. Я знаю, что у нас сейчас будет скоро небольшая пауза, так как вы снова уедете в турне с Олегом Геннадьевичем Торсуновым. И поэтому будем ждать с нетерпением эфиров с вами. И до новых встреч.
До свидания.